Аннотация. В основе сатирических новелл виртуозных мастеров слова Ильи Ильфа и Евгения Петрова «1001 день» или «Новая Шахерезада» лежат подлинные события 1920-х годов. Ужасающие абсурдом общественных отношений, засильем бюрократии, неустроенностью быта. В эту книгу вошли также остроумные и блистательные повести «Светлая личность», «Необыкновенные истории из жизни города Колоколамска», «Водевили сценарии», титры к фильму «Праздник святого Йоргена». Особенный интерес представляют публикуемые в книге записные книжки Ильи Ильфа и воспоминания о нем Евгения Петрова. Илья Ильф, Евгений Петров. «Тысяча и один день» или «Новая Шахерезада». Читает Антон Шибанов. Товарищ Шайтанова. Известная в деловых кругах Москвы контора по заготовке когтей и хвостов переживала смутные дни. В конторе шла борьба титанов. Начальник учреждения, товарищ Фанатюк, боролся со своим заместителем, товарищем Сатанюком. Если бы победил титан Фанатюк, то всем сторонникам Сатанюка грозило бы увольнение. Победа же титана Сатанюка вызвала бы немедленное изгнание из конторы всех последователей Фанатюка. Причины спора были уже давно забыты, но отношения между титанами обострялись все больше. И момент трагической развязки близился. Служащие бродили по коридорам конторы, задирая друг друга. «Слышали? Фанатюка бросают в Минусинск на литературную работу. Слышали? Бросают. В Усть-Сысольск. На заготовку коровьего кирпича. Но не товарища Фанатюка, а в конец разложившегося Сатанюка. Из раскаленных страстями коридоров несло жаром. Самые невероятные слухи будоражили служащих. Фанатики и сатанатики ликовали и огорчались попеременно. Борьба кончилась полным поражением Сатанюка. Его бросили в Умань для ведения культработы среди местных извозопромышленников. И грозная тень победившего Фанатюка упала на помертвевшую контору по заготовке когтей и хвостов для нужд широкого потребления. Павел Венедиктович Фанатюк ничего не забыл, все помнил. И с 1 апреля, то есть с того дня, который обычно знаменуется веселыми обманами и шутками, приступил к разгрому остатков противника. В атласной толстовке, усыпанной рубиновыми значками различных филантропических организаций, товарищ Фанатюк во главе целой комиссии сидел в своем кабинете, с потолка которого спускались резные деревянные сталактиты. Чтобы заготовка когтей и хвостов шла без перебоев, расправу решено было провести по-военному, начать в 10 и кончить в 4. Неосмотрительные последователи Сатанюка с жестяными лицами толпились у входа в чистилище. Первым чистился бронеподросток Ваня Лапшин. «Лапшин?» — спросил начальник звонким голосом. «Вы, кажется, служили курьером у всеми нами уважаемого товарища Сатанюка?»
«Служил», — сказал Ваня.
«А теперь я при управлении делами. Вы бывший патриарх?» Бронеподросток Лапшин за молодостью лет не знал, что такое патриарх, и потому промолчал.
«Ну,
идите», — сказал Фанатюк. «Вы уволены». В коридоре к Лапшину подступили любопытствующие сослуживцы. Пока он, волнуясь и крича, доказывал, что с Сатанюком ничего общего не имеет и не имел, товарищ Фанатюк успел уже уволить двух человек. Одного за связь с мистическими элементами, а другого за то, что во времена Керенщины ходил в кино по контрамаркам, получаемым из Министерства земледелия. За сим порог кабинета переступила делопроизводительница общей канцелярии Шахерезада Федоровна Шайтанова. Увидев ее, товарищ Фанатюк оживился. Шахерезада Федоровна слыла клевреткой поверженного Сатанюка, и Павел Венедиктович давно уже собирался изгнать ее из пределов конторы. «А?» — сказал Фанатюк и сделал закругленный жест рукой, как бы приглашая членов комиссии отведать необыкновенного блюда.
«Здравствуйте, Павел Венедиктович», — сказала Шайтанова страстным голосом.
В ушах Шахерезады Федоровны, как колокола, раскачивались большие серьги. Выгибаясь, она подошла к столу и подняла на Павла Венедиктовича свои прекрасные персидские глаза. «А мы вас уволим», — заметил Фанатюк. И члены комиссии враз наклонили свои головы, показывая этим, что они вполне одобряют линию, взятую товарищем Фанатюком. «Почему же вы хотите меня уволить?» — спросила Шахерезада. «РКК не позво...» «Какая там рекеке?» — воскликнул Фанатюк. «Я здесь начальник, и я незаменим». «О, Павел Венедиктович!» — промолвила Шахерезада, скромно опуская глаза. Керосиновая лампа с фаянсовым резервуаром и медным рефлектором тоже думала, что она незаменима. Но пришла электрическая лампочка, и осколки фаянсовых резервуаров валяются сейчас в мусорном ящике. И если товарищи хотят, я расскажу им замечательную историю товарища Ливрейного. «А кем он был?» — с любопытством спросил Фанатюк. «Он был незаменимейшим из незаменимых», — ответила Шахерезада. «Что ж», — подумал Павел Венедиктович, — «уволить я ее всегда успею». И сказал: «Только покороче, а то уже половина третьего». И Шахерезада в этот первый служебный день начала рассказ о выдвиженце на час. Рассказываю, то счастливый начальник конторы по заготовке когтей и хвостов, что 2 года назад жил в Москве начальник обширного учреждения, ведавшего снабжением граждан горчицей и щелоком, высокочтимый товарищ Ливрейнов. И был он так горяч, что никто не мог соперничать с ним в наложении резолюций. И не было в Москве начальника удачливее, чем он, который выходил холодным из огня и сухим из воды. И ни одна чистка не повредила ему, да продлится какая его дни. Уже ему казалось, что путь его всегда будет усыпан служебными розами, когда произошел случай, который привел этого великого человека к ничтожеству. В эту минуту Шахерезада заметила, что часовая стрелка пододвинулась к 4. Как бы не желая дольше злоупотреблять разрешением товарища Фанатюка, Шахерезада скромно умолкла. И высокочтимый товарищ Фанатюк сказал про себя: «Клянусь госпланом, что я не уволю ее, пока не узнаю, что случилось с начальником горчицы и щелока, выдвиженец на час». Когда наступил второй служебный день, Шахерезада Федоровна прибыла на службу ровно в 10 и, пройдя мимо ожидавших чистки служащих, вошла в готический кабинет товарища Фанатюка. «Что же произошло с начальником конторы по заготовке горчицы и щелока?» нетерпеливо спросил начальник. Шахерезада Федоровна Шайтанова, не спеша, уселась и, подождав, покуда курьерша обнесет всех чаем, заговорила: «Знаете, о, товарищ Фанатюк и вы, члены комиссии, что начальник горчицы и щелока, товарищ Ливрейнов, имел гордый характер и большие связи. И он весьма преуспевал, ибо что еще нужно бодрому хозяйственнику, кроме связи и гордости? Ливрейнов был убежден, что больше не нужно ничего, и полагал, что в деле плановой заготовки горчицы и щелока ему нет равных. И вот все о нем. Случилось же так, что после 3 лет безоблачного правления в контору Ливрейнова был прислан выдвиженец. Свой переход в контору выдвиженец Папанькин совершил прямо от станка. А потому его появление вызвало в конторе переполох. Вестники несчастья, секретари, вбежали в кабинет Ливрейнова и, плотно прикрыв двери, сообщили начальнику о пришельце. Товарищ Ливрейнов выслушал их с завидным спокойствием и, глядя на свои голубые коверкотовые брюки, молвил: «А как обычно поступают с выдвиженцами в соседних и родственных нам учреждениях?» «Их заставляют подметать коридоры и разносить чай», — сказал первый секретарь. «Больше 1/2 выдвиженец не выдерживает и с плачем удаляется на производство». «Им не дают решительно никакого занятия», — сказал второй секретарь. «Это испытаннейший способ. Выдвиженец томится за пустым столом, заглядывает иногда в его пустые ящики, и уже через месяц, одолеваемый стыдом, убегает из конторы навсегда». Секретари смолкли. «Это все способы, которые вам известны?» — с насмешкой спросил Ливрейнов. «Все», — ответили секретари, поникая главами. «В таком случае», — гневно воскликнул Ливрейнов, «вы достойны немедленного увольнения без выдачи выходного пособия и без права поступления в другие учреждения. Но я прощаю вас. Знаете же, глупые секретари, что есть 40 способов. И на каждый способ 40 вариантов. И на каждый вариант 40 тонкостей, при помощи которых можно изжить любого выдвиженца в неделю. У меня выработан идеальный план. Этот универсальный план гарантирует изжитие любого выдвиженца из любого учреждения в один день. Но тут Шахерезада Федоровна заметила, что стрелка стенных часов подошла к 4 и скромно умолкла. Комиссия по чистке аппарата стала поспешно подбирать портфели. А товарищ Фанатюк сказал про себя: «Клянусь госпланом, я не вычищу ее, пока не узнаю об этом замечательном плане». А когда наступил 3-й служебный день, Шахерезада Федоровна, явившись на службу ровно в 10 часов утра, сказала: «Этот универсальный план, — ответил Ливрейнов, — гарантирует изжитие любого выдвиженца из любого учреждения в один день. Слушайте, глупые и неопытные секретари, слушайте и учитесь. Я не заставлю выдвиженца подметать полы, как это делают пижоны. Я не стану морить его бездельем, как это практикуется отпетыми дураками. Я поступлю совершенно иначе. Я введу его в свой кабинет, дружески пожав ему руку. Раскрою перед ним все шкафы и вручу ему все печати, включая сюда сургучную, восьмиугольную, резиновую и квадратную. Я проведу его по всем комнатам. Я представлю ему всех служащих и скажу им: выполняйте все приказы этого товарища, каковы бы они ни были, потому что это мой заместитель. Я проведу его в гараж и доверю ему свою лучшую машину, которую я только недавно выписал из Италии, за 35 тысяч рублей золотом. И, всячески обласкав его, я уеду на один день, поручив выдвиженцу все сложнейшие дела моего большого учреждения. И за этот один день он, не имеющий понятия о заготовке горчицы и щелока, наделает столько ошибок и бед, что его немедленно вышвырнут и даже не пустят назад на производство. Я сделаю его калифом на час и несчастным на всю жизнь». И, пройдя мимо изумленных секретарей, товарищ Ливрейнов направился в прихожую, где на деревянной скамье томился застенчивый Папанькин в бубриковом кондукторском полупальто. «Здравствуйте, товарищик!» — воскликнул Ливрейнов. «Тут наши бюрократы тебя ждать заставили. Ну, пойдем». И, обняв оторопевшего от неожиданной ласки Папанькина, он ввел его в свой кабинет. Раскрыл перед ним все шкафы и вручил ему все печати, включая сюда сургучную, восьмиугольную, резиновую и квадратную. Затем он провел его по всем комнатам, представил ему всех служащих и сказал им: «Исполняйте все приказы товарища... товарища... Папанькина», — помог выдвиженец. «Товарища Папанькина, каковы бы эти приказы ни были, потому что это мой заместитель». Потом, всячески обласкав его, уехал на один день. Перед отъездом он поручил Папанькину все сложнейшие дела по заготовке горчицы и щелока. Но тут Шахерезада Федоровна заметила, что стрелка стенных часов подошла к 4 и скромно умолкла. А когда наступил 4-й служебный день, она сказала: «И щелока». И, гордый своей незаменимостью и умением выходить из самых сложных положений, товарищ Ливрейнов уехал. И вот все о нем. А выдвиженец Папанькин действительно наделал за один день множество бед. Он сел в автомобиль, так легкомысленно доверенный ему Ливрейновым, и объехал все склады. Там он не нашел ни грамма горчицы, ни унции щелока. Зато, вернувшись в контору, он обнаружил тонны отношений и других никому не нужных отвратительных бумаженций. После этого Папанькин выгнал всех 3 секретарей и их ближайших родственников числом 30. Вторую половину дня он посвятил работе созидательной, расторг договоры с частниками, ободряя достойных ободрения и порицая заслуживающих порицания. Впервые за 3 года учреждение работало нормально, и впервые за 3 года служащие понимали, для какой цели сидят они за своими конторками. Конец дня ушел на составление бумаги к прокурору с просьбой приступить к следствию о служебных деяниях товарища Ливрейнова. И вот все о Папанькине. Что же касается Ливрейнова, то на другой день его уже вели по направлению к исправдому. «Таким образом», — закончила Шахерезада Федоровна, — «незаменимейший из незаменимых пал от своей собственной руки. «Но эта история», — продолжала Шахерезада, — «ничто в сравнении с историей о двойной жизни товарища Партищева. И если вам угодно ее выслушать, я расскажу эту историю». «Просим, просим!» — закричали члены комиссии. Но тут Шахерезада заметила, что служебный день окончился, и скромно умолкла.